Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит эфир повествование о житии святителя Михаила, первого киевского митрополита. В следующей передаче мы продолжим цикл бесед о божественной любви. В нашем эфире вновь зазвучит голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева. В следующем часе прямой эфир. В начале третьего часа православного вещания прозвучит пасторское слово «На покров». Продолжит эфир архивная запись беседы с эродиаконом Лаврентием Полишкевичем. А в завершении третьего часа на православной волне зазвучат голоса русской земли, очередная программа Алены Минулиной о музыкальном духовном наследии. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 19 по 25 октября в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 19 по 25 октября с 11 до 19 часов. Вход свободный. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться со священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке по 16 октября на ВВЦ в павильоне 70. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купли-продажи, обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп. Телефон 517-99-51. 517-99-51. Дорогие братья и сестры, 21 октября в 5 часов дня Российский национальный культурный центр святителя Василия Великого и киноклуб «Золотой Витязь» приглашают вас посмотреть художественный фильм «Лауреат российских и международных фестивалей «Воробей». Это замечательная российская картина, очень русская по духу кино. Вам представится уникальная возможность увидеть прекрасный фильм и пообщаться со съемочной группой в воскресенье 21 октября в 17 часов. В центре работает постоянно действующая выставка, ярмарка и кинозал, в котором вы сможете бесплатно посмотреть хорошее старое доброе русское кино. Адрес центра: Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции метро Петровско-Разумовская до остановки «Цветметавтоматика». Телефон для справок 495-785-1939. 495-785-1939.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 19 зачало, 5 глава, стихи с 17 по 26. В один день, когда Иисус учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышление, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, ибо в исполненный страха говорили: чудные дела видели мы ныне. Когда ты болен, не ропщи, но молись Господу, и Он исцелит тебя. От Вышнего приходит врачевание, как царский подарок, говорит премудрый в Ветхом Завете. От того, что мы все больны болезнью к смерти, пришел к нам Господь и предлагает лечение, как никто другой раньше не делал этого. Исполнились времена, приблизилось царство. И все, кто умеет хоть как-то молиться, с особым усердием молятся. Исцели нас, Господи, и мы исцелеем. Спаси нас, Господи, и мы будем спасены. Даруй совершенное исцеление всем нашим язвам, ибо ты врач милосердия. Время церкви — время врачевания. Врач здесь, и все больные народа Божия будут исцелены. Тем не менее, все гораздо глубже, чем нам порою хотелось бы. Как удивительно открывает нам это сегодняшнее Евангелие. Толпы народа следуют за Господом, и многие не могут скрыть своего волнения. Если Он исцелил одного сегодня утром, почему не исцеляет других? Будет ли Он всегда столь же щедрым? Не покинет ли Он эту страну? И когда Господь снова останавливается в доме своих друзей, все спешат к Нему и приводят больных и одержимых. Все идут сюда, кто опираясь на костыль, кто опираясь на брата, кто на спине своей матери. Дом заполнен до предела, и на улице стоит народ, и все жадно слушают, что говорит Христос. Все лица обращены к Нему. Только бы коснуться, просто коснуться Его руки или края одежды, встретиться с Его взглядом. Его уже знают достаточно хорошо, знают, что Он беззащитен перед тем, кто плачет и молит, что Он не переносит никакого притворства и зла, что от Него исходит сила, которая исцеляет всех. И вот в эту толпу вошли 4 человека, неся на носилках своего больного друга. Они никак не могли пробиться в дом через толпу, так как давка в дверях была особенно сильной. Тогда по наружной лестнице они взобрались на плоскую крышу дома, разобрали потолок и спустили носилки на веревках прямо к ногам Христову. И, видя веру их, Господь взглянул на этого человека и сказал: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Ясно, что эти люди любили своего друга и верили, что только Христос может исцелить его. У них было чувство сострадания к своему другу, можно сказать, сильное, как природа. «Гони природу в дверь, она в окно, нельзя в окно, она через крышу». И любовь у них была крепкая, как смерть. Нет о такой любви еще рано говорить. Пусть любовь их настойчива и не знает преград, и не может остановиться на полпути. Нельзя еще сказать об этих людях, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Человек не может быть исцелен, пока не прощены его грехи. Грех и страдания, естественно и неизбежно, связаны друг с другом, как грех и смерть. Чтобы исцелился больной, надо, чтобы были прощены его грехи. Надо исцелить более глубокую болезнь, болезнь души — грех. И фарисеи-книжники, которые были ответственны за то, чтобы не допустить никаких лжепророков и лжеисцелений, это знали и стояли как бы на страже закона, внимательно наблюдая за Иисусом. как гром среди ясного неба, прозвучали для них слова, что грехи прощены. Совершенно понятно, что только Бог может прощать грехи. Когда такое берет на себя человек, это оскорбление Бога, богохульство, и наказанием за это богохульство, согласно книге Левит, была смерть. Они не сводили глаз Господа, и было видно, в каком направлении заработала их мысль. Книжники и фарисеи, ревнители Писания, кто-то ведь должен наблюдать, чтобы все было по правилам. В чем же их вина? Высшее добро, оказывается, может представляться высшим злом, там, где нет сострадания человеку. И Господь как бы хочет показать им, как велико значение сострадания и как велико значение милосердного слова. Что легче, спрашивает он, сказать человеку, прощены твои грехи или встань и ходи? Всякий, легкомысленно относящийся к тайне слова, ответил бы в сердце своем, что легче сказать, твои грехи прощены. Кто узнает, действенны эти слова или нет, это невозможно проверить. Но чтобы сказать «встань и ходи» мертвому почти человеку, надо обладать для этого нечеловеческой, сверхприродной силой жизни. И вот мы видим, что не радости, как весь народ, а ярости исполняются учители израильские, когда Христос совершает чудо исцеления. Они понимают, что это значит — разрушение религии, на страже которой они стоят. Это значит также, что чудом исцеления этот врач подписал себе смертный приговор. И Господь знал это, и мы должны знать, какую ценою совершает Господь наше исцеление — крестом, страданием, смертью Своею. Бог стал человеком, чтобы мы узнали, что мы Богом любимы, что прощение от гроба нам воссияло, чтобы мы все стали исцеленными людьми, хваля Бога искача, как Бога Отец Давид, пред сенным ковчегом среди Пасхи, и чтобы открылась нам глубина нашей жизни и наших скорбей. Дай Бог нам воспринимать все, что с нами происходит, на этой глубине». Что ты сетуешь, молюсь, молюсь, а все остается, как было. И не раз уже соборовал меня священник, а все болею. Если Господь не исцеляет, это потому, что Он хочет, чтобы молитва веры твоей достигла глубины креста и воскресения. Может, надо, чтобы ты не только о себе, но и о близких твоих и о священнике твоем помолилась. Может быть, Господь через твою болезнь хочет спасти других. Сколько раз с самого детства слышала ты, как священник молится в церкви о здравии и спасении, и сколько раз могла убедиться, как милостив Господь. Но задумалась ли хоть один раз по-настоящему, что здравие означает спасение? Как часто мы стоим перед человеческим горем, с бессильной нашей молитвой понимаем, нет у нас силы помочь, исцеление — это дело Господне. Нельзя сказать, что нет у нас совсем сострадания, но надо быть сострадательными и милосердными нам до такой степени, чтобы действовало милосердие Божие через нас. Очень многие думают, как бы мне найти такого батюшку, чтобы подойти к нему и сказать: «Батюшка, исцели меня», и услышать в ответ: «Если веришь, радость моя, все возможно верующему», и чтобы, как преподобный Серафим Саровский, батюшка вынес немного масла из лампадочки, которая всегда горит у него перед иконой Божией Матери, помазал больное место и сказал: «Благодатью Божию я грешно исцеляю тебя». Надо молить нам Господа, чтобы послал Он нам сегодня таких милостивых чудотворцев, как святой Иоанн Кронштадтский, как блаженный Иоанн Максимович, заступничеством которых исцелялись тысячи и тысячи, принося Господу глубокое покаяние. И болящие прежде всего могут умолить Господа о неспослании нам этих мужей силы и разума, и сострадания. Но при этом важнее понять, что этот дар исцеления у Господа предназначен не для одних великих святых. Каждый из нас во святом крещении принял его. Блаженный Августин вспоминает, как молодая девушка в его храме, выйдя из крещальной купели во время пасхальной всеночной, осенила крестным знаменем стоящую там женщину, которая была больна безнадежной болезнью, и та тотчас получила исцеление. Так было в древней церкви, и так происходит сейчас. Простая прихожанка рассказывала, как она была при смерти. Врачи уже отказались от нее, и часы ее были сочтены. Но маленькие детки ее, четверо, между прочим, их было, всю ночь молились со слезами перед иконами, и под утро она почувствовала вдруг, что смерть отходит. Совсем начинающие христиане, еще не имеющие никакого духовного опыта, явились чудотворцами. Вот о чем, может быть, нужнее всего нам надо задуматься. Один священник рассказывал, как в его приходе были две женщины, больные раком. Одна мать пятерых детей, за которую многие прихожане, несколько групп, молились об исцелении, непрерывно читая акафисты и псалтирь, и за каждой литургией священник не только вынимал за нее частицу, но и произносил особую молитву. И другая молодая женщина 22 лет, которой сделали уже 2 операции. Она вела нехорошую, нечистую жизнь, и многие знали об этом, и хотя она была лишена причастия, тем не менее продолжала почему-то постоянно ходить в храм, стоя подолгу перед иконой Спасителя. Однажды священник сказал в проповеди, что в их храме произошло чудо, что Господь, как в древние времена, исцелил женщину, у которой был рак желудка, и все с удивлением увидели в храме исцеленную Господом блудницу, которая стояла, заливаясь слезами на исповеди. Господь не исцелил ту, за которую молились все, но сам посетил ту, о которой никто не думал и которую многие презирали. Добрый пастырь исцелил овцу, самую заблудшую и телом, и душой. Она шла вместе со всеми, не переставая плакать к причастию. Сам Господь отменил для нее все епитимьи, и это был праздник всей церкви. Непостижимы и неисследимы замыслы Божии о человеке, и святость человека заключается в том, чтобы смиренно принять то, что Бог хочет сотворить с ним, приобщая его своему кресту и воскресению. «Я не думаю об исцелении», — сказала тяжело больная женщина, которую недавно батюшка причащал на дому. — Я прошу Господа, чтобы иметь веру переносить мою болезнь. Я не могу сказать, что я не желаю исцеления, но я не прошу об этом. Господи, как Ты сам желаешь и как сам знаешь, только спаси меня. Воистину болезнь — Божие посещение. «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем», — говорит апостол Павел, — «и вся церковь болезнями и страданиями своими до последнего дня несет на себе Христовы раны, и Господь сподобляет такого болящего быть особым причастником креста своего. Он как бы дает ему нести вместе с собою все немощи других людей. Он доверяет ему служение исцеления. Своим страданием больной участвует во внутреннем исцелении их. Его болезнь может быть проповедью, просвещением других. Тело иногда исцеляет Господь в знак исцеления души. Но настоящее чудо не физическое исцеление. Чудо избавления от ненависти и отчаяния, от этого ада, в котором все живут. Чтобы мог сказать человек: «Вот что Он сделал с моим сердцем, в нем воссиял свет несотворенный, и полуживое оно сделалось способным любить ближнего любовью Божией». Узнаем тайну молитвы, которой призывает нас Святая Церковь, и об этом чуде, об этом свете милосердия будем Бога молить в мире, где за умножение грехов дается нам умножение болезней и бессердечия, чтобы нашлись и у нас друзья, которые бы принесли нас ко Господу, когда придет к нам испытание тяжкой болезнью, чтобы мы сами стали такими друзьями, которые исполнены решимости других на себе до конца нести. А если бы Господь благодатью Своею научил нас на самом деле благодарить Его за скорби, которые Он нам посылает, чтобы вся Церковь болезнями и страданиями своими принесла смертельно больную Россию ко Господу, и люди, еще вчера не знавшие Бога, могли воскликнуть: «Господи, не на грехи мои смотри, но на веру Церкви! Болезнями святых Твоих исцели наши болезни, Господи, и открой всем свет креста Твоего и воскресения».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Патриарха Кирилла, епископа Пантелеимона, епископа Иринея, епископа Иакова, игумена Киприана, игумена Димитрия, иеромонаха Никодима, протоиерея Максима, протоиерея Алексия, иерея Федора, иерея Алексия, диакона Вадима, диакона Евгения, Николая, Ирины, Иулии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Анастасии, Михаила, Евгения, Сергия, Анастасии, Николая, Елизаветы, Надежды, Ивана, Анастасии, Алексея, Евгении, Иулии, Дениса, Марии, Ирины, Анастасии, Михаила. Храни вас Христос.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа: религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви. ИНН получателя платежа: 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа: 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа: ОАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольные пожертвования на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Жития святых.
Беседа историка Владимира Махнача о святителе Михаиле, первом митрополите Киевском.
Это один из самых загадочных наших святых. В календаре есть даже дата — 992 год. Но дата эта легендарная. В аутентичных источниках, в начальной летописи, никакого митрополита или хотя бы даже епископа Михаила, скончавшегося в этом году, нет. В списках древнейших русских митрополитов, в списках русской кафедры, первым значится митрополит Лев, или же Леон, а Михаила там нет. Однако эти списки начинаются только при преемнике святого Владимира, при князе Ярославе Владимировиче, Ярославе Мудром. Кто занимал киевскую кафедру в княжении Владимира, нам просто неизвестно. И вот тут начинаются интересные моменты. Скажу вам прямо, я далек от мысли, совершенно искренне, что в святцах мог оказаться никогда не существовавший человек, мнимый святой. Все, кого мы встречаем в календаре, несомненно, исторические лица. И если брать первые века христианства, то есть святые, о которых мы не знаем, ну, ничего, кроме имени и дня. Правда, чаще всего это мученики, но такие святые есть. Так что ничего удивительного, что такая ситуация начинается в ранней, может быть, долетописной, во всяком случае у нас не дошли летописи этого времени, период нашей киевской истории. Но соображения все-таки есть. Их несколько, они высказывались разными историками, разными исследователями. Во-первых, первый киевский иерарх мог не иметь сана митрополита. Крупный историк церкви начала века Евгений Голубинский полагал, что митрополия была основана позже, потому что первые киевские святители имели сан архиепископа, а архиепископ может быть ниже митрополита и выше митрополита, ацекефальный, независимый архиепископ, как, например, и сейчас архиепископ Кипра или архиепископ Афин. Одна возможность. Тогда в списках по митрополии Константинопольского патриархата, естественно, Михаила нет. Второй вариант. Единого центра в виде митрополии могло быть не учреждено. После установления нормальной иерархии при святом Владимире, потому что кафедры еще имели миссионерское значение и явно были учреждены в тех городах, их было всего 8, где были мощные христианские общины. Третий вариант. Третий вариант — это тот, что святитель Михаил, о котором мы определенно ничего не знаем, жил раньше Владимира. И не только дата 992, а может быть даже и X век к нему никакого отношения не имеет. Почему? В 860 году славяно-варяжская рать под предводительством киевских правителей Аскольда и Дира осаждает Константинополь. Пораженные превосходством и величием культуры, а культура тогда это была прежде всего вера, Аскольд, Дир и их окружение не только изъявляют желание заключить мир и снять осаду, но в уважении к подвигу цареградских греков они принимают крещение. Это документальный факт. О нем сообщает окружным посланием великий ученый того времени, при котором это все происходило, участник событий, святитель Фотий, патриарх цареградский. А также сообщает, а в окружное послание — это ведь информация. Если хотите, в переводе на современный язык, это информационный бюллетень, который он разослал другим епископам. Сообщает, что он направляет новопросвещенному христианскому народу епископа и проповедников. А что произошло потом? Князь Аскольд, мученик в святом крещении Николай, был убит Олегом. Олег был язычник. Христианство не получило княжеской поддержки. Но ведь из этого же не вытекает, что христиан перебили или разогнали. Да и не мог этого Олег. Олег Киев захватил и всю свою жизнь старался трудиться на благо киевлян, поэтому и вошел в историю как вещий. Нет, просто осталась христианская община в языческом городе. Христианская община могла сохранить своего епископа, или же епископ мог погибнуть со Аскольдом, или же, более того, и впоследствии такой город, как Киев, и такая мощная христианская община после Ольги Пресвятославия, более многолюдная, чем число язычников в Киеве, могли иметь своего епископа. И вот в любой момент от крещения Аскольда и Дира с киевлянами и до основания русской митрополии при Ярославе Мудром мог жить и трудиться в Киеве святитель Михаил. Видимо, грек, если и славянин, то пришлый и, скорее всего, из Византии. Мы о нем ничего не знаем. И, конечно, это нисколько не должно умалять нашего усердия в молитвенном к нему обращении. Тем более, что, может быть, по нашим молитвам святитель Михаил устроит так, что мы будем точно знать, когда он подвязался.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о божественной любви. Звучит голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева.
То есть задание богоподобия дано человеку в самом начале. Теперь, каким образом можно дойти до любви? Вот часто люди, действительно, вопрос этот очень важный, потому что если цель человека, поставленная Богом, это богоподобие, если каждому человеку дано заповедь достигнуть любви, возникает вопрос, а есть ли туда ведущая лестница? Я вот должен сказать, что в Священном Писании есть ряд текстов священных, которые подробно описывают эту лестницу. Самый краткий текст есть у апостола Якова. Самый подробный текст находится у апостола Павла и апостола Петра, перуховных апостолов. Здесь вот я начну с текста апостола Петра, а потом я перейду к тексту апостола Павла. Второе послание апостола Петра, 1 глава. как от божественной силы Бога и Отца и Господа Иисуса Христа даровано вам все потребное для жизни и благочестия через познание през вашего славы и благости, которыми дарованы вам великие драгоценные обетования, дабы вы через них становились причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к всему старание, покажите вере вашей добродетели. Так вот, первое условие. Апостол Петр говорит, вам уже даны все дары. Когда? В момент святого крещения и миропомазания. Все дары, необходимые для спасения, вам уже даны и вручены. Все потребное для жизни и благочестия есть уже. Дано это, чтобы мы достигали это через познание призвавшего нас славой и благостью. То есть через познание того, кто нас уже позвал, то есть Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Мы должны достигать всего этого через познание Бога. Еще надо знать, что Он дал нам великие драгоценные обещания. Не только нам дал дары, но дал нам великие драгоценные обещания, что мы будем причастниками божеской природы. Что мы станем участниками в природе самого Творца. Через божественную нестворенную благодать, нестворенную силу, которая входит в нас. Которая дана как дар, как задаток в момент святого таинства крещения, а развивается когда? Развивается тогда, когда мы с вами постепенно растем благодать и доходим до конец вершины, она будет в Царстве Небесном. При этом первое условие, которое сейчас все начинается, это удалившись от господствующего в мире растления похоти. То есть нам необходимо в первую очередь здесь что сделать? Удалиться от того растления похоти, которое есть. Поэтому, раз нам дано обещание удалиться, раз мы вырваны из растления этого мира, то мы что должны сделать? Прилагая к всему все свое старание от нас, требуется что от нас, да? Употребить все старание. То есть нам даны все дары, но от нас требуется только одно – все старание. Как говорит Серафим Саровский, и если будет у нас все усердие, то мы получим те же дары, которые получали древние святые, даже больше. Итак, необходимо, покажите в вере вашей добродетели, чтобы вера ваша проявилась как добродетель, так? Привычка к добру. В добродетели покажите рассудительность. Понятно, да? То есть нельзя, чтобы добродетель был у нас просто так, как говорит епископ Варнава Белева, чтобы добродетель у нас была типа тяп-ляп. Знаете, да, когда у нас бывает добродетель, как сделать, абы сделать только, да кучу, чтобы, да? Вот, а добродетель нужно сделать рассудительно, зная, как сделать, когда сделать, как сделать красиво, уместно, изящно, да, вовремя, и так, чтобы во всем этом исполнилась воля Божия. О воле Божьей мы говорили, да, позапрошлый раз, поэтому, я думаю, вы это уже поняли, как нужно определять волю Божию. Вот, но нужно прилагать рассудительность. Это очень важно, потому что некоторые считают, что можно там любая добродетель, она уже по факту Богу угодна. Это не всегда так. Вот если, например, человек, страдающий тяжелым там, заболеванием тела, начнет себя морить голодом, при этом будет падать в обморок накануне Ада и Криску, это хорошо, ничего в этом не будет. Естественно, да какой смысл? Зачем такой пост нужен, когда человек не может молиться? Согласитесь, так ведь? То есть понятно, вот пример нерассудительный добродетель. Поэтому нужно понимать, что как и что делать правильным образом. Поэтому покажите ваше вере, добродетель, давайте рассудительность. В рассудительности покажите воздержание. То можно так рассуждаться, что себе разрешить все на свете. В воздержании покажите терпение. Потому что без терпения нет спасения, оно известно, да? И, наконец-то, в терпении покажите благочестие. Будучи терпеливыми, научитесь быть благочестивыми, учитесь почитать Господа Бога. Благочестие покажите братолюбие. Понятно, что можно так быть таким благочестивым, что брат строит непрерывно, да? Я что, Богу молюсь, что-то мне пристал тут. Вот эти вещи как раз-то, они не угодны Господу. А вот поэтому необходимо, чтобы благочестие, то есть молитва, умение, любовь к молитве была сопровождалась, наверное, любовью к ближним, да? Любовью к братьям своим, к окружающим. Поэтому сказано не просто любовь, а братолюбие. Потому что есть такая замечательная добродетель, как любовь к дальним. Там, к неграм, там, страдающим жителям африканской провинции, еще каким-то, да? Вот, но которая к реальной любви никакого отношения не имеет. Вот. А надо, конечно, любить братьев, то есть тех, кто рядом. Это тяжелее всего. Как, знаете, один человек сказал, что легко полюбить дальнего своего, тяжелее полюбить ближнего своего, еще тяжелее полюбить врага своего, тяжелее всего полюбить дурака своего. Вот, это давно известно. Вот, это чудо, вот правда, на самом деле. Вот, поэтому сказано, приучитесь братолюбие, понятно, да? То есть, приучитесь любить ближнего, который рядом. И, наконец, братолюбие и любовь. Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыв глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Понятно, да? Кто не идет по этой лестнице, кто не пытается вот постепенно приходить ступеньки на ступеньку, таким образом он просто слеп и забыл то, что грехи надо и мешал бы очистить. Таким образом, вот это лестница, которую нарисовал апостол Петр. Апостол Павел рисует очень похожую лестницу. На самом деле она очень легка запоминания, в отличие от апостола Петра, который как бы сделал очень длинное предложение, которое нужно как бы расчленять. Апостол, она просто написана в такой гениальной, лапидарной фразе. Он, апостол, говорит так. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Первое, с чего начинает, он говорит, мы уже оправданы верой нашей, получили оправдание через веру в Господа нашего Иисуса Христа и примирились с Богом Отцом через Него. И получили доступ к той благодати, в которой мы уже стоим, понимаете? Опять же, апостол подчеркивает тот самый момент, который опять забывают очень многие. Мы забываем простую вещь, что для нас стяжание Духа Святого не означает получение того, чего-то чужого, понимаете? А раскрытие того, что вложено в наше сердце в день крещения. Вот понимаете, это когда мы об этом забыли, сразу же возникает такой момент. Как бы мне отмали грехи, как бы мне, где бы мне Дух Святого найти, или... Это я не могу сделать, потому что это так далеко, такое невозможное дело. Да? Кто же это в наше время святых нет, знаете, эти разговоры идут. У них все происходит именно из-за того, что люди забыли, что мы получили в крещении. А забыв об этом, мы этим и не пользуемся. Понятно, значит, считается, что святые это существа как бы из другого теста сделаны, видимо, с третьим глазом и с четырьмя ногами, которые где-то неведомым образом нашли какую вещь, которая нам как бы совершенно недостижима, и нам остается только на них восхищаться. Ах! А реально, знаете, стоит желание сатаны нас обмануть, который очень успешно осуществляется, чтобы сделать, чтобы убедить нас в том, что заповедь Божия не выполнила в принципе. Чтобы мы в принципе не способны их выполнить никогда. Это такой очень коварный и удачный ход сатаны, Люцифер, получившийся. Апостол говорит, нет, вы уже стоите в благодать. И мы хвалимся надеждой славы Божией. То есть мы хвалимся перед другими людьми спокойно совершенно, что мы надеемся на получить славу Божию. Похоже это на наше нынешнее мировоззрение православных христиан. Вы часто между собой хвастаетесь, что в Царство Небесное хотите попасть? А у нас почему-то говорят, мы в рабат, конечно, пойдем. Ну, нашли здесь села на Афонске, якобы. Хотя, на самом деле, если что у села было от осознания своего потрясающего, некрасивого лицом прекраснейшего Бога, у нас это просто от уныния идет. Одинаковые слова от противоположных причин. Если у Силуана мысль о том, что все попадут в Царство, спасутся, а я в аду буду, она приводила к очищению духа, то у нас оно происходит к деградации духа. Потому что это на самом деле другая мысль. Мысль сатаны, которая, как обычно, делает почти правду. То есть дьявол всегда говорит почти правду. Говорит почти хорошую мысль, которая только губит человека.
В эфире радио «Радонеж».
У нас эти же мысли там, да, она происходит от того чего? То, что мы, на самом деле, просто уже отчаялись. Вот в этом тонкая разница. Он не отчаялся, а мы отчаемся. Вот поэтому сказано, мы должны хвастаться надеждой славы Божией. Потому что мы оправданы кровью Иисуса Христа. Опять-таки, хвастовство как звучит? Я спасен Духом Святым, спасен Христом искупить умершего за меня. Поэтому как же я буду безобразничать? Я получил надежду спасения, получил спасение в надежде. За спасение получили, но в надежде, да, что мы его реализуем. Нам обещано царство, нам обещана вечная жизнь. Поэтому мы можем этим хвастаться. И дальше говорит апостол. Но не только этим хвастаемся, заметьте. Не только будущей надеждой. Но мы хвалимся и скорбями. Заметьте, да, интересно. Это слово «хвалимся» – это мягкий перевод. Дословно перевод греческого именно так и звучит. Хвастаемся. А торжественно перед всеми хвастаемся. Скорбями. Интересно, почему скорбями хвастаемся? Потому что вот здесь очень интересная мысль. Как же можно хвастаться скорбями? А принцип очень простой. И раз мы дети Божии, значит, нас учат. Если нас обучение, если нас порят, значит, на нас уже еще креста не поставили. Если у нас проблемы, значит, ну что? Значит, лечат нас, да? Если мы видим, что нас бинтует, значит, ну, процесс излечения продолжается. Если скорбей нет, то все, значит, запущено, все. Пациент призван, выписанный из больницы по причине неизлечимости, чтобы не портить статистику. Вот принцип очень простой. Поэтому, если мы видим скорби, мы должны хвастаться им, говорит апостол. Почему? Потому что, зная, что от скорби происходит терпение. Если мы скорби приносим, мы должны как приносить? Не с ропотом, а с терпением. Помните, да, вот знаменитый поговорка Амбросия Оптинского? Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья, потерплю и я. Да. Вот. Терпеть нужно действительно все время, да, смерть. Терпение, но однако же оно должно быть ради Бога. Ради Бога терпеть, не ради человека. Ради человека терпеть невозможно. То есть можно, но это обязательно будет срыв. Обязательно, гарантированно. От терпения рождается опытность. Какая опытность? А опытность, что Бог не оставляет, понимаете? Человек скорбит, и когда он терпит ради Бога, он человек чувствует поддержку Бога, реально. На ощупь называется. И отсюда рождается опытность. Человек опытным образом понимает, что он не заброшен, да, в этом мире, он не сирота. Он находится под воспитательной рукой Бога Отца, который заботится о нем. Отсюда рождается опытность. От опытности рождается надежда. Человек понимает, что раз Бог ему сейчас помогает, чем больше он скорбит, тем больше помощь получается, то он понимает, что надежда на Царство Божие, она вполне обоснована. Что Бог не обманывает сейчас, а с чего он возьмет обманить нас потом. И дальше говорит апостол, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот отсюда, вот здесь происходит тот момент, когда Бог сам вмешивается. Когда человек уже утвердился в надежде, то надежда, она уже не обманывает, потому что человек уже в Царство Божие на земле попадает. Потому что в его сердце изливается Дух Божий, который уже дан, интересно нам. Интересно, да, такой парадокс? Изливается, но данный. То есть тот дар, который заложен в крещении, он раскрывается, даже расцветает. И человек переполняется божественной любовью. Вот та лесенка, которая к любви идет. Понимаете, да? Чтобы таким образом получается, что любая скорбь, которая у нас есть, она должна и может быть использована вот именно таким образом, да? Для достижения вот подъема по этой лестнице. Лесенка, преподобный Иоанн Лесочник, он разложил эти небольшие лестницы Писания на 30 ступеней. Но суть от этого никак не поменялась. Вот, собственно, подробная технология описания, как подниматься по этой лестнице, вот в мелочах, что называется. Учебник Иоанна Лесочника. Это гениальная работа, которая, не будем называться, но гениальная, да, богодухновенная работа, которую Иоанн в свое время сделал по просьбе одного своего друга, преподобного Даниила. Причем в конце этой работы он сознается, что кто его научил этой лестнице. Он говорил, что он очень долго как-то разговаривал, просил Бога, чтобы любовь открылась ему, как до ней дойти, и каким образом подняться по той лестнице, которую видел Иаков. Вы помните, да? Иаков праведный, он видел лестницу, которая стояла на земле, а конец ее упирался в небо. На вершине кто стоял? Стоял любовь, Бог, то есть. А по этой лестнице кто поднимался, опускался? Он говорил, а зачем? Чтобы показать, что они наши помощники в этом подъеме, понимаете? Что мы не в одиночку поднимаемся, понимаете? А поднимаемся мы постепенно, и делаем по этим ступенькам. И поэтому Иоанн Лесочник, и он долго молился. И говорил, что очень хочет любовь увидеть во всей полноте. Тогда любовь, она ему явилась, сказала, как бы тайно в душе, что ты меня увидишь во всей полноте, когда освободишься от дебильства, то есть от грубости этого тела, нарисуй лестницу, идущую в небо, по числу тех ступенек, как по числу моих лет, сколько я жила на земле, до того, как вышла на проповедь. 30, да, поэтому 30 ступеней. То есть, собственно говоря, вот эта технология, описанная в этой книжке, она была написана под четким руководством божественной любви, который движет солнце и светило. Итак, дело в том, что чтобы понять, что такое любовь, надо понять, что любовь и бесстрастие, они отличаются только, как говорит Лесочник, наименованием. И поэтому, чтобы понять, что такое божественная любовь, необходимо понять, что такое бесстрастие. Поэтому я буду брать некоторые отрывки из 29 главы Лесочника, как и из 30. И вот как красиво, потрясающе Духом Святым пишет Святой Иоанн. 29 ступень, знаете, как начинается? О земном небе или о богоподражательном бесстрастии и совершенстве и воскрешении души прежде всеобщего воскресения. Знаете, да, что в Апокалипсисе говорится о первом и втором воскресении. И в посланиях апостола Павла сказано: «Восстань спящий, воскресни из мертвых и оживи тебя Христос». И говорится о том неком событии, когда душа воскресает там и оживает по-настоящему. Потому что жизнь для души – это что? Это видение Бога. Не образное, а реальное видение Бога. Когда душа человека видит Создателя. И вот звучит и начинается это слово так. И вот уже и мы, лежащие в глубочайшем рве невежества, и во тьме страстей, и в смертной тени тела этого, поддерживается, начинаем философствовать о земном небе. Великолепие тверди небесной — это звезды, а украшение бесстрастия — это добродетели. Ибо бесстрастие, как я думаю, есть не что иное, как сердечное небо ума, которое все коварства бесов считает за детские игрушки. Понятно, да? Вот вершина, да? Как появляется земное небо ума. То есть человек доходит до вершины космоса внутри себя. А мы помним, что для отцов церкви, собственно, образ микрокосмоса и макрокосмоса, как мы сегодня говорили после вечернего богослужения, он есть. Только он обычно вывернут. Григорий Богослов говорит, что человек — это большой мир в маленьком. Кстати, да, интересно. Есть микрокосмос — это вселенная материальная, а большой космос — это мы с вами. Внутри маленькой вселенной. Почему? Потому что тот, кто по образу Божию стоит, является огромной бездной. Представляете? И вот есть, однако, предел у этой бездны. И он, и Лесочник говорит, что вот мы доходим до предела, до неба этого, до неба, до предельного неба, неба сердца. Это бесстрастие, на котором, как звезды, светятся добродетели. Поэтому для человека, который поднялся к этому небу, да, для него уже бесы и все козни бесов — детские игрушки. Вот. А обратно, правда, ровно наоборот. Бесы, наоборот, само присутствие такого человека является невыносимым. Итак, истинно бесстрастно называется и есть только тот, кто тело свое сделал нетленным. Ум возвысил выше всякого творения. Все чувства покорил уму, а душу свою представил лицу Господа. Всегда простирается к нему и даже выше сил своих. Тело нетленно, как в каком смысле? То есть оно полностью покорно уму. Ум возвысил выше всякое творение. То есть думает только о божественном, и не только думает, но прикасается к невидимому реальности. А все чувства покорил уму. Точнее, что такой случай, чтобы чувство командовало умом. А душу свою представил лицу Господа, всегда стремясь к нему даже выше своих сил. Некоторые говорят еще, что бесстрастие — это воскресение души прежде воскресения тела, а другие, что оно есть совершенное познание Бога, которое мы можем иметь после ангелов. Это предпоследние ступеньки, видите, описывается. Те вершины, к которым мы должны идти. Лестница вы видели какая. Итак, совершенство совершенных — несовершаемое совершенство. В каком смысле? То есть оно уже доходит до того, что человек прикасается к предельному совершенству Бога и чувствует, что его совершенство, оно уже беспредельно. Его нельзя усовершенствовать.
Вы слушали беседу о божественной любви. Продолжение в следующую пятницу в это же время.
Оптинский цветник. Преподобный Анатолий младший. Годы жизни 1855-1922. Бог все творит для нашего спасения. Трудно было бы жить на земле, если бы и точно никого не было, кто бы помог нам разобраться в жизни. А ведь над нами сам Господь Вседержитель, сама любовь. Чего же нам бояться да сокрушаться? Зачем разбираться в трудностях жизни, загадывать да разгадывать? Чем сложнее и труднее жизнь, тем меньше нужно это делать. Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя. Положись не словами, а делами. Что же, Бог любит свободу. «Где Дух Господень, там свобода», — говорит апостол. Он насильно не станет тянуть к себе. Навязываться не станет и не пойдет к вам в гости. Христос звал к себе иудеев, никого не отвергал, обещая успокоить у себя их. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но когда к нему не пришли, он не стал тянуть насильно. Добродетели. Ты смирись, Да скажи себе, хотя я и песчинка земная, но и обо мне печется Господь, и да совершается надо мною воля Божия. Вот если ты скажешь это не умом только, но и сердцем, и действительно смело, как и подобает истинному христианину, положишься на Господа, с твердым намерением безропотно подчиниться воле Божией, какова бы она ни была, тогда рассеются перед тобою тучи, и выглянет солнышко, и осветит тебя, и согреет, и познаешь ты истинную радость от Господа, и все покажется тебе ясным и прозрачным, и перестанешь ты мучиться, и легко станет на душе. Вот вы спрашиваете скорейший путь к смирению. Конечно, прежде всего следует сознать себя немощнейшим червяком, ничего не могущим сделать доброго без дара Духа Святого, от Господа нашего Иисуса Христа, подаваемого по молитве нашей и ближних наших, и по своему милосердию. Отношения с ближними. На клевету оправдываться. Если к случаю и важное что, перед начальством надо сказывать. Можно ли говорить? Когда необходимость бывает, то надо сказать. Воззвать ко Господу надо для вразумления, и после этого говорить. Можно ли рассказывать о чудесах, смотря какое настроение, верующим можно. Семейная жизнь. Мир семейный хранить — святое Божие повеление. Муж должен по апостолу Павлу любить жену, как самого себя. И сравнил апостол жену с церковью. Вот как высок брак. Выходи замуж тогда, когда почувствуешь, что жить без него не можешь. Я знаю случай такой. Муж был на войне, его убили. Жена в этот же час и умирает дома. Вот тогда только и выходи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.